Владимир Набоков. Машенька. Роман. Посвящаю моей жене. Воспомня прежних лет романы, воспомня прежнюю любовь. Пушкин. Глава первая.
Лев Глеба? Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно.
Можно. Довольно холодно подтвердил Ганин, стараясь разглядеть в неожиданной темноте лицо своего собеседника. Он был раздражен дурацким положением, в которое они оба попали, и этим вынужденным разговором с чужим человеком.
«Я неспроста осведомился о вашем имени», — беззаботно продолжал голос. «По моему мнению, всякое имя...»
«Давайте я опять нажму кнопку», — прервал его Ганин.
«Нажимайте, боюсь, не поможет. Так вот, всякое имя обязывает. Лев и Глеб — сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности. У меня имя поскромнее, а жену зовут совсем просто — Мария. Кстати, позвольте представиться, Алексей Иванович Алферов.
Простите, я вам, кажется, на ногу наступил». «Очень приятно», — сказал Ганин, нащупывая в темноте руку, которая тыкалась ему в обшлаг. «А как вы думаете, мы еще тут долго проторчим? Пора бы что-нибудь предпринять? Черт!»
«Сядем-ка на лавку, да подождем»,
— опять зазвучал над самым его ухом бойкий и докучливый голос.
«Вчера, когда я приехал, мы с вами столкнулись в коридоре. Вечером, слышу, за стеной вы прокашлялись, и сразу по звуку кашля решил: земляк. Скажите, вы давно живете в этом пансионе?»
«Давно. Спички у вас есть?»
«Нету, не курю. А пансионат грязноват, даром что русский. У меня, знаете, большое счастье, жена из России приезжает. 4 года, шутка ли сказать? Да-с, а теперь недолго ждать. Нынче уже воскресенье».
«Тьма какая», — проговорил Ганин и хрустнул пальцами. «Интересно, который час?» Алферов шумно вздохнул. Хлынул теплый вялый запашок не совсем здорового пожилого мужчины. Есть что-то грустное в таком запашке.
«Значит, осталось 6 дней. Я так полагаю, что она в субботу приедет. Вот я вчера письмо от нее получил. Очень смешно она адрес написала. Жаль, что такая темень, а то показал бы. Что вы там щупаете, голубчик? Эти оконца не открываются».
«Я не прочь их разбить», — сказал Ганин.
«Бросьте, Лев Глебович, не сыграть ли нам лучше в какой-нибудь птижо? Я знаю удивительные, сам их сочиняю. Задумайте, например, какое-нибудь двухзначное число. Готовы?»
«Увольте», — сказал Ганин и бухнул 2 раза кулаком в стенку.
«Швейцар давно почивает», — всплыл голос Алферова. «Так что и стучать бесполезно».
«Но согласитесь, что мы не можем всю ночь проторчать здесь».
«Кажется, придется. А не думаете ли вы, Лев Глебович, что есть нечто символическое в нашей встрече? Будучи еще на терра-фирма, мы друг друга не знали. Да так случилось, что вернулись домой в один и тот же час и вошли в это помещеннице вместе. Кстати сказать, какой тут пол тонкий, а под ним черный колодец». Так вот, я говорил, мы молча вошли сюда, еще не зная друг друга, молча поплыли вверх, и вдруг — стоп, и наступила тьма.
«В чем же, собственно говоря, символ?» — хмуро спросил Ганин.
«Да вот в остановке, в неподвижности, в темноте этой и в ожидании. Сегодня за обедом этот, как его, старый писатель, Подтягин, спорил со мной о смысле нашей эмигрантской жизни, нашего великого ожидания. Вы сегодня тут не обедали, Лев Глебович?»
«Нет, был за городом».
«Теперь весна, там должно быть приятно».
Голос Алферова на несколько мгновений пропал, и когда снова возник, был неприятно певуч от того, что, говоря, Алферов, вероятно, улыбался.
«Вот когда жена моя приедет, я тоже с нею поеду за город. Она обожает прогулки. Мне хозяйка сказала, что ваша комната к субботе освободится?»
«Так точно», — сухо ответил Ганин.
«Совсем уезжаете из Берлина?»
Ганин кивнул, забыв, что в темноте кивок не виден. Алферов поерзал на лавке, 2 раза вздохнул, затем стал тихо и сахаристо посвистывать. Помолчит
и снова начнет. Прошло минут 10. Вдруг наверху что-то щелкнуло. «Вот это лучше», — усмехнулся Ганин. В тот же миг вспыхнула в потолке лампочка, и вся загудевшая, поплывшая вверх клетка налилась желтым светом. Алферов, словно проснувшись, заморгал. Он был в старом, балахонистом, песочного цвета пальто, как говорится, демисезонном, и в руке держал котелок. Светлые редкие волосы слегка растрепались, и было что-то лубочное, слащаво-евангельское в его чертах. В золотистой бородке, в повороте тощей шеи, с которой он стягивал пестренький шарф. Лифт тряска зацепился за порог четвертой площадки, остановился. «Чудеса!» — заулыбался Алферов, открыв дверь. «Я думал, кто-то наверху нас поднял, а тут никого и нет. Пожалуйте, Лев Глебович, за вами». Но Ганин, поморщившись, легонько вытолкнул его и затем, выйдя сам, громыхнул в сердцах железной дверцей. Никогда он раньше не бывал так раздражителен. «Чудеса!» — повторял Алферов. «Поднялись, а никого и нет. Тоже знаете, символ». Глава вторая. Пансион был русский и притом неприятный. Неприятно было главным образом то, что день деньской и добрую часть ночи слышны были поезда городской железной дороги, и оттого казалось, что весь дом медленно едет куда-то. Прихожая, где висело темное зеркало с подставкой для перчаток и стоял дубовый баул, на который легко было наскочить коленом, суживался в голый, очень тесный коридор. По бокам было по 3 комнаты с крупными черными цифрами, наклеенными на дверях. Это были просто листочки, вырванные из старого календаря, 6 первых чисел апреля месяца. В комнате первоапрельской, первая дверь налево, жил теперь Алферов, в следующей — Ганин, в третьей — сама хозяйка, Лидия Николаевна Дорн, вдова немецкого коммерсанта, лет 20 тому назад привезшего ее из Сарепты и умершего в позапрошлом году от воспаления мозга. В 3 номерах направо, от 4 по 6 апреля, жили старый российский поэт Антон Сергеевич Подтягин, Клара, полногрудая барышня с замечательными синевато-карими глазами, и, наконец, в комнате 6, на сгибе коридора, балетные танцовщики Колин и Горноцветов, оба по-женски смешливые, худенькие, с припудренными носами и мускулистыми ляжками. В конце первой части коридора была столовая с литографической тайной вечерью на стене против двери и с рогатыми желтыми оленьими черепами по другой стене, над пузатым буфетом, где стояли 2 хрустальные вазы, бывшие когда-то самыми чистыми предметами во всей квартире, а теперь потускневшие от пушистой пыли. Дойдя до столовой, коридор сворачивал под прямым углом направо. Там, дальше, в трагических и неблаговонных дебрях, находилась кухня, каморка для прислуги, грязная ванная и туалетная келья, на двери которой было 2 пунцовых нуля, лишенных своих законных десятков, с которыми они составляли некогда 2 разных воскресных дня в настольном календаре господина Дорна. Спустя месяц после его кончины Лидия Николаевна, женщина маленькая, глуховатая и не без странностей, наняла пустую квартиру и обратила ее в пансион, выказав при этом необыкновенную, несколько жуткую изобретательность в смысле распределения всех тех немногих предметов обихода, которые ей достались в наследство. Столы, стулья, скрипучие шкафы и ухабистые кушетки разбрелись по комнатам, которые она собралась сдавать, и, разлучившись таким образом друг с другом, сразу поблекли, приняли унылый и нелепый вид, как кости разобранного скелета. Письменный стол покойника, дубовая громада с железной чернильницей в виде жабы и с глубоким, как трюм, средним ящиком, оказался в первом номере, где жил Алферов. А вертящийся табурет, некогда приобретенный со столом этим вместе, сиротливо отошел к танцорам, жившим в комнате 6. Чета зеленых кресел тоже разделилась. Одно скучало у Ганина, в другом сиживала сама хозяйка или ее старая такса, черная толстая сучка с седой мордочкой и висячими ушками, бархатными на концах, как бахрома бабочки. а на полке в комнате у Клары стояло ради украшения несколько первых томов энциклопедии, меж тем, как остальные тома попали к Подтягину. Кларе достался и единственный приличный умывальник с зеркалом и ящиками. В каждом же из других номеров был просто плотный поставец, и на нем жестяная чашка с таким же кувшином. Но вот кровати пришлось прикупить, и это госпожа Дорн сделала, скрипя сердце. Не потому, что была скупа, а потому, что находила какой-то сладкий азарт, какую-то хозяйственную гордость в том, как распределяется вся ее прежняя обстановка. И в данном случае ей досадно было, что нельзя распилить на нужное количество частей двухспальную кровать, на которой ей, вдове, слишком просторно было спать. Комнаты она убирала сама, да притом кое-как. Стряпать же вовсе не умела и держала кухарку, грозу базара, огромную рыжую бабищу, которая по пятницам надевала малиновую шляпу и катила в северные кварталы промышлять своей соблазнительной тучностью. Лидия Николаевна в кухню входить боялась, да и вообще была тихая, пугливая особа. Когда она, семеня тупыми ножками, пробегала по коридору, то жильцам казалось, что эта маленькая, седая, курносая женщина вовсе не хозяйка, а так просто глупая старушка, попавшая в чужую квартиру. Она складывалась, как тряпичная кукла, когда по утрам быстро собирала щеткой сор из-под мебели, и потом исчезала в свою комнату, самую маленькую из всех, и там читала какие-то потрепанные немецкие книжонки или же просматривала бумаги покойного мужа, в которых не понимала ни аза. Один только Подтягин заходил в эту комнату, поглаживал черную ласковую таксу, пощипывал ей уши, бородавку на седой мордочке, пытался заставить собачку подать кривую лапу и рассказывал Лидии Николаевне о своей стариковской мучительной болезни и о том, что он уже давно, полгода, хлопочет о визе в Париж, где живет его племянница и где очень дешевы длинные хрустящие булки и красное вино.